Живая природа с Эдгардом Запашным.
Здравствуйте, дорогие друзья. Радио «Спутник», Эдгард Запашный в студии. А сегодня мой соведущий Данила Гусельников. Здравствуйте.
Приветствую.
Мы не так часто с вами ведем по-настоящему.
Очень редко, я бы сказал, Эдгард.
Надо это исправлять.
Надо исправлять.
Данила, вы были в Крыму?
В Крыму не успел побывать, нет, не был.
Не успел.
Родителей отправлял туда отдыхать.
Вот. Я за последние 5 лет побывал там несколько раз, и вот сейчас даже отпуск провел. И, конечно, если ты был в Крыму, ты просто обязан посетить парк Львов-Тайган. Это, назовем так, первый сафари-парк на территории Российской Федерации. Дело в том, что до присоединения полуострова, значит, ничего подобного не было. Что это такое? Это большой парк на несколько десятков гектар, где на громадной территории содержится большое количество диких животных. Акцент сделан на львов и тигров. Тигров там порядка сейчас 70 голов. Вот. Но люди, конечно, приходят туда, чтобы посмотреть, как в приближенных к естественным условиям обитают животные. Животные там дерутся, животные размножаются, животные выясняют между собой отношения. Да? Они там проживают фактически ту жизнь, как прожили бы. Там, к сожалению, бывают и несчастные случаи. Все-таки животные, еще раз повторю. И парк находится под постоянным контролем. Под постоянным даже давлением зоозащитников, потому что есть любители, есть люди, которые не любят этот парк. В общем, он постоянно присутствует в информационном пространстве. Я уже несколько лет общаюсь и очень хорошо познакомился с директором парка Львов, Олег Алексеевич Зубков. Сейчас я плавно подведу к нему, он будет у нас сегодня в эфире. И вдруг парк закрылся. Парк, которому 10 лет уже исполнилось, вдруг парк закрылся на несколько месяцев. Я ему звоню, я говорю: Олег, что случилось? Он говорит: введение лицензии. Новую лицензию, которую сейчас приняла Государственная Дума. И даже он, вот такой большой парк, самый большой в нашей теперь стране, был не готов ко многим требованиям.
У меня тут большой вопрос возникает, потому что, как правило, когда обсуждаются подобные инициативы, всегда же их обсуждают с, в первую очередь, теми, на кого они повлияют. Ну, в частности, там, с IT-компаниями, так, с промышленниками, так, и с НКО, например, точно так же. А здесь получается, что как, не спросили, что ли?
А я вам сейчас скажу. Знаете, ну, во-первых, там, Олега Алексеевича никто и не приглашал на подобного рода обсуждения. Если мы сейчас с вами возьмем круглые столы, то вы увидите за ними сидящего Ермольника, еще ряд других наших звезд, которые, ну да, являются, может быть, гражданами, которым не безразлично подобного рода проблемы, но они не являются практиками. То есть это люди, которые просто выражают свое мнение, говорят о защите животных и все остальное, но не являются практиками. И вот то, что вы сейчас сказали, конечно, это сущая правда, что не опираясь на мнение профессионалов, не учитывая мнение, вдруг издается закон, по которому трудно потом работать в буквальном смысле слова. Вот мы сейчас стоим на пороге того, что в 2023-2024 году все цирки в нашей стране должны быть закрыты. Все, без исключения, и столичные цирки. Почему? Потому что не подпадаем под новые нормы содержания животных. А почему мы не подпадаем? Потому что цирки построены в 70-х, 80-х годах, и те помещения, которые есть, они не изменены. То есть вот есть высота потолка, там 3,5 метра, 4 метра, и без капитальной реконструкции здания невозможно все это изменить. А это вмешательство, естественно, в комплекс. Деньги дополнительно никто не выделяет, а нормативы уже ввели. Что там коридор, по которому должен проходить слон, не должен быть менее 5 метров. То есть 4,80 уже не подходит. Слон проходит с запасом. Но сам факт того, что коридор должен быть высотой 5 метров, не позволяет сегодня...
Кто вот это придумал? Ну, это же, получается, с точки зрения практики, совершеннейший бред.
А вот мы сейчас и узнаем. У нас
связи. Мы сейчас не узнаем. Пока нету связи, потому что, да, потому что где-то находится он в полях, Да, я так понимаю.
Понятно.
Да, поэтому...
Мы дозваниваемся. Ну, в общем, есть депутат Государственной Думы Владимир Владимирович Бурматов, который отвечает за эти законы. Мы не однажды с ним разговаривали. Я уже договорился, что в понедельник мы должны будем провести очередную встречу, потому что закон, который действительно принят, и лицензия, которую уже ввели, во многом не готовы для того, чтобы мы работали в той же мере, в которой мы когда-то работали. При всем при этом, знаете, цирковое сообщество будет только счастливо, если, например, помещение для наших животных увеличится в несколько раз. Мы только будем счастливы.
Тут, кстати, есть один вопрос. Я просто уже говорил, по-моему, в нашей с вами программе о том, что есть Перемиродом, там есть цирк. Да. Достаточно большой и интересный. Я помню его в детстве. И какое-то время назад его закрыли на реконструкцию. И такая реконструкция проходит не только в Перми. Некоторое время назад это государственная программа ремонта цирков. Вот и тут хотелось бы понять. Действительно, сейчас времена изменились. Хотя, казалось бы, животные это те же самые. В общем, да. Ничего тут не поменялось в этом отношении. Как эта программа продвигается, в общем-то, мне интересно, потому что, ну, я уже достаточно длительное время в Перми не нахожусь и не знаю. Но вот любопытно было, раз уж напротив меня Эдгард Запашный сидит, спросить, а что там с этим происходит?
Но вы назвали слово реконструкция, оно сюда не подходит. Капитальный ремонт. То есть берут все то же самое здание и просто приводят его в порядок. А нормативы вводят совершенно новые, другие. И цирк, даже если он будет весь в граните, в мраморе, он не попадает под новые нормативы. И здесь требуется, конечно, совершенно другое выделение денежных средств для того, чтобы решить все-таки эту проблему, чтобы раздвинуть эти стены, чтобы увеличить пространство внутреннее и внешнее для содержания животных. И это, конечно, целая государственная целевая программа, о которой сегодня даже никто не заикается на федеральном уровне. А нормы уже, к сожалению, введены. И даже человек, который работает в буквальном смысле слова в поле, то есть вот тот же Зубков упомянутый, и он даже не попадает под многие нормативы, о которых мы должны были сегодня поговорить, но, к сожалению, пока у нас связи нет.
Да, может, мы вернемся, пока другую тему, наверное, давайте обсудим. У нас она сегодня не единственная, естественно, про волонтеров и то, как, в общем, недобросовестные люди наживаются на доброте любителей животных, хотели мы с вами поговорить.
Ох, сколько раз я на эту тему уже разговаривал.
А я сколько раз, вот я думаю,
и все попадался.
Время, а я все время думаю, что ведь люди, которые отправили деньги, они, в общем-то, и не узнали, что это что-то там незаконное или нереальное, вот правильное слово. Они, скорее всего, вот просто сделали доброе дело и, возможно, забыли. Вряд ли они будут следить, хотя я не исключаю этого.
Слушайте, ну, конечно, много раз люди подчеркивают, что работать надо исключительно с проверенными фондами, что надо разговаривать с проверенными людьми, но как сейчас часто в интернете, значит, вдруг освещается какая-то проблема, появляется инициативная группа, которая активно рассылает ту или иную информацию, прикрепляются сердобольные фото, видео, и ты как человек начинаешь на это реагировать. И ты выделяешь там 100 рублей или кто-то 100 тысяч рублей, но ты пытаешься помочь. А потом действительно нету никаких механизмов фактически по отслеживанию. А самое главное, очень трудно будет доказать, что тебя обманули, потому что деньги-то ты перевел добровольно. То есть тебя никто не принудил, ты ничего, ты сам взял, кому-то там решил и поверил. И эти люди раз и исчезают. У нас есть связь, мы сегодня поговорим с зооволонтером, с писательницей Анной Арбатской. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Анна, спасибо большое, что вышли на связь. Вот смотрите, недавно буквально в интернете появилась информация, что вы как раз попали в подобного рода историю, когда некий фонд объявил о поддержке и о решении той или иной проблемы, и вдруг фонд не выполняет свои обязательства. Можете подробнее рассказать нам?
Это был не фонд, а так именуемый приют. В моем понимании, когда я туда приехала, приютом и не пахнет там.
Давайте назовем этот приют.
Кошкин дом Донецк. Угу. И хозяйка его Евгения Михайлова. Вот, она всем заявляет, что у нее там живет 100 кошек. Когда я приехала я туда не одна, с гумпомощью, с медикаментами. Мало того, что она, начнем изначально, да, что 3 дня я ее прождала в Донецке, когда она вернется в свой приют. Я думала, ну а кто за это время за животными-то ухаживает? Там критические кошки были, то есть картинки были очень красивые, фото красивые, как им там трудно, как она всех там спасает. Я на это и такое кричащее название «Приют на линии фронта». Я на это повелась. Но была большая ошибка, что я не посмотрела, ведет ли этот человек отчетность, есть ли вообще фотографии данного помещения, да, вот где содержатся эти животные. Приехала туда, прождала ее 3 дня. Критических животных, которые выгрузили гумпомощь всю в квартире в Донецке у ее дочери, на мой вопрос, а почему мы не возьмем капельницы системы, которые я привезла, возьмем пеленки те же и корм, она говорит, нет, я потом сама все привезу, и поехали мы в этот так называемый приют, приезжаем, там строится коттедж, стайки, коровник, и вот прямо к этому коровнику пристройка 3 на 5. Мы туда зашли, у меня волосы дыбом встали. То есть это антисанитария полная, валяется везде мусор, кошки в полутьме сидят в клетках, без пеленок, без всего. Там не убрано вообще, то есть там фекалии даже в воде плавали. Запах стоит настолько наижутчайший, что там дышать нечем. Я за то время недолгое, которое мы там находились, я выходила на улицу, чтобы не задохнуться. То есть окошки там по 3, по 5, по 4 штуки в клеточках сидят.
Скажите, пожалуйста, почему Донецк? Вы решили помочь в связи с военной операцией? Почему вы обратили внимание именно на этот город?
Да, потому что началась спецоперация, и как она расписывает, что она с Мариуполя этих кошек возит к себе в приют.
У меня вот другой вопрос несколько, Анна. Не забегаем ли мы вперед, потому что все-таки идет специальная военная операция, и в этих условиях хорошо, что в каком бы то ни было состоянии животных спасают, в какое-то безопасное место отводят, а уж какими, в каких условиях, скажем так, какими бы они жестокими и ужасными не были, эти условия, но вот в связи с ситуацией можно и пренебречь.
Я вам скажу, что в Донецке существуют настоящие 2 приюта, я в них тоже была, это приют ПИФ и приют 4 лапки. Вот. У них такие же условия, они также мотаются в Мариуполь, у них чистота, у них полностью условия содержания животных соблюдены, то есть они не сидят напичканные в клетках, у них там убрано, у них у каждого пеленочки, то есть здесь человек просто устроил перевалочную базу. Давая интервью одним из журналистов, она сказала, что за полмесяца она собрала 2,5 миллиона помощи, это только деньгами. Корм она и лекарства не закупает, потому что ей тоже везут постоянно волонтеры и фонды. То есть за 2,5 миллиона разве нельзя было снять помещение и нанять помощников?
Да за 2,5 миллиона там у каждой кошки по охраннику должно стоять. Скажите, пожалуйста, а вот в случае выявления подобного рода нарушений, как человеку надо действовать? А кому надо писать правильно заявление? Потому что очень часто, вот даже я получаю подобного рода информацию, и люди всегда пишут, а что же делать? Вот как реально помочь?
Помочь, написать заявление, если человек понимает, что его обманули, естественно, писать заявление нужно в полицию. В полицию заявление писать нужно на то, чтобы человека проверили на мошенничество. Заявление, кстати, на Михайлову написано не только мной, я забегу немного вперед, кошек, которых я привезла, большинство умерло от панкликемии и кальцивероза. Это вирусные инфекции кошачьи, которые очень часто вот летальным исходом заканчиваются, и они заразились, сидя вот в этой перевалочной базе 3 на 5 и в этих небольших клетках.
Анна, скажите, пожалуйста, вы сказали, что многих животных, ну, вы забрали. Вы забрали на добровольной основе или приходилось их как-то там эвакуировать?
Я забрала на добровольной основе, кинула клич в соцсетях, что привезу, ну, от Михайловой кошек, кто готов взять, пишите в личку. И вот 13 хозяев нашлись кошечкам, 13 кошек я вывезла.
Там на самом деле список заболеваний, которые были обнаружены у этих животных, просто ужасающий, если честно, вот я посмотрел.
А эти, да, вот эти болезни, которые кошки, ну, действительно большой спектр, они опасны для человека? Вот вы взяли кошку, сейчас
перевезли.
Понятно. То есть люди понимают риски, опасен. Да?
Знаете, она меня ввела в заблуждение, она вообще ничего не сказала, что в ее перевалочной точке бушуют вирусы такие смертельные для кошек, вот, в первую очередь, и не предупредила ни о чем. Ну, получается, что людям, которым я отдала, я говорила, что животные истощенные, там их нужно ветеринару показать. С ее стороны не было вообще предупреждения о том, что у них они могли заразиться у нее там вот этими вот смертельными вирусами. Дело в том, что эта перевалочная база до сих пор работает. На карантин она не закрылась, несмотря на то, что она знает, что у нее вот эти вот вирусные заболевания, которые воздушно-капельным передаются кошкам, также, ну, лишай, сами понимаете, передается и людям. У меня сейчас котик находится на лечении, находился на лечении, она мне его просто сплавила, и после лечения вот мы ищем ему новый дом. Ну, то есть она отдала и забыла, и все сборы, которые она ведет, да, они в никуда, они никуда не уходят, то есть она всем полностью обеспечена.
Понятно. Анна, спасибо вам. Вот. Спасибо вам большое. Мы обязательно свяжемся с вами в рамках нашей программы, потому что видно, насколько вы, ну, через себя пропускаете подобного рода проблемы, и, конечно, надо о подобного рода приютах рассказывать как можно... как можно чаще. Мы дозвонились, и у нас опять сорвалась связь с Зубковым. Будем сейчас дозваниваться. Но, в общем, проблема остается открытой. Много мошенников, много людей, которые выдают себя за зоозащитников. 2,5 миллиона.
2,5 миллиона. Я тоже сижу сейчас, думаю над этой цифрой. Это за полмесяца. С одной стороны, это говорит о чем? О том, что люди неравнодушны к проблеме, даже в условиях того положения, которое, в общем, сейчас в Донецке складывается, да, там все-таки идут военные действия. А с другой стороны, это один конкретный человек, зоозащитником, который представляется, обманул ожидания вот этих людей. И сейчас они, возможно, не будут помогать вполне себе адекватным приютам, которые там тоже есть.
Согласен полностью, потому что, да, отбить охоту у человека помочь, ну, достаточно легко. Вторая проблема, которую тоже надо озвучить, я понимаю, что сейчас правоохранительным органам вот на этой территории в принципе, есть чем заняться, и люди, конечно, остаются в приоритете. То есть даже если ты сейчас пишешь заявление, что там какие-то приюты неправильно себя ведут, не факт, что правоохранительные органы смогут этим заняться прям буквально сразу же, потому что большое количество человеческого горя сейчас на этой территории происходит, и уверен, что люди все равно будут оставаться в приоритете. Поэтому люди... Товарищи сердобольные, будьте внимательны, крайне внимательны, изучайте то, кому вы переводите деньги. Работайте, пожалуйста, с проверенными фондами. За каждыми фондами должны стоять личности. Если вы этого человека не знаете или ставите под сомнение, лишний раз переспросите. В интернете, мне кажется, найти можно любую сейчас информацию.
Тут, кстати, еще есть несколько практических советов, которые зоозащитники рекомендуют применять. Ну, например, банально, если вы где-то в сети у блогера видите информацию о том, что проходит сбор денег на операцию, на помощь, на поддержку, самое первое, что нужно сделать, это посмотреть контакты, номер телефона. И просто попробовать позвонить. Потому что вот пишут тоже такие же зооволонтеры, как Анна, неравнодушные люди, что они звонят, и оказывается, например, что сбор был, но уже давно прошел, информация устарела, там операция, например, уже сделана. Или животное уже забрали на передержку.
А да? деньги продолжают поступать.
Да, а деньги продолжают поступать. Оно может быть тут даже не в том смысле, что это обман, а в том смысле, что вот к этому, как, к этому случаю уже по-другому будешь относиться после того, как все узнаешь.
У нас на связи Олег Зубков. Олег, приветствую тебя.
Добрый день, Эдгард.
Скажи, пожалуйста, в какой точке нашей страны мы тебя застали?
В центральном природном заповеднике Крыма. Мы находимся на президентском объекте Дубрава. Здесь представитель президента управделами принимает нас. Мы сегодня снимаем сюжеты из Крымского заповедника.
Вот, Олег, мы уже вкратце, мой соведущий Данила, мы уже озвучили о том, что есть проблемы по лицензированию. Можешь вкратце описать с тем, с чем столкнулся ты? Почему парк вынужден был закрыться?
Мы закрылись на короткий период, поскольку несколько раз подавали на лицензирование, и были замечания, которые требовали времени на устранение, и чтобы быть законопослушными, с 1 января мы закрылись для устранения всех замечаний, и после получения лицензии вновь открыли парки для посещения. Вот. Нужно было перестроить домики в шимпанзе и других животных, которые не проходили по параметрам. Вот очень большие достаточно нужно было вести строительные объемы работ.
Ну вот скажи, пожалуйста, хорошо, что ты с этим справился. Вот эти нормы, которые ввели, они обоснованы или все-таки, ну понятно, закон есть закон, ему нужно подчиняться, или эти нормы сделаны с... Ну, с перебором, без учета профессионального мнения. Как ты считаешь?
Да, безусловно, Эдвард, мы много раз об этом говорили, и еще будем говорить и отстаивать свою точку зрения. Мы подчинили законодательству и выполнили там и для медведей большие домики. Но медведю абсолютно не нужно 20 квадратных метров, когда он приходит в свою берлогу. Нужно идти от природы. 20 квадратных метров по полу и высота 3 метра, 4 для медведя. Это просто огромное пространство, в котором он теряется, и ему тяжело его там нагреть. Он лежит в берлоге полтора там метра на метр, и у него все прекрасно, когда он отдыхает. А так, то, что вольер ему нужен там 100-метровый, ну, мы с этим согласны. Вот. Но когда двум мартышкам нужно также 25 метров минимальная площадь и высота 4 метра, это, ну, перебор, потому что у нас 250 только капуцинов, и если с таким подсчетом, то целый город нужно строить для обезьян. Вот. Мы не понимаем, почему в наших парках южнобережных, больших и красивых, не могут гулять павлины по территории, распускать свои хвосты.
Подожди, вот давай с этого момента повнимательнее. Да. У тебя все 10 лет по парку гуляли павлины прямо среди зрителей, правильно?
Да, совершенно верно. И они являются украшением парка. Великолепно на своих лужайках там обитают, никому не мешают, ни на кого не нападают. Более того, они всегда сторонятся посетителей и держат дистанцию с посетителями.
А сейчас это что, запрещено?
Сейчас, к сожалению, закон говорит, что все куры, куриные должны быть в клетках. Но это неправильно. Это совсем во всех парках мира павлины гуляют по зеленым зонам территории. Может быть, в Москве и Санкт-Петербурге это выглядит как-то совсем необычно, поскольку вокруг городская среда и парки зажаты в городской среде. Но у меня парк 35 гектаров. И большую часть парка занимают зеленые насаждения, крутины, лужайки, подстриженные газоны, цветы. И, конечно, павлины, цесарки, они создают, ну, биотоп такой естественной природы. Вот сейчас период брачный у павлинов. И это невероятно красиво, когда 120 великолепных перьев, хвосте и двухметровые хвосты всюду, как цветы, хризантемы просто расцветают по территории. Это является очень большой достопримечательностью парка. И я бы отстаивал эту поправку в закон на то, чтобы разрешили павлинам и прочим куриным, петушкам декоративным, курочкам гулять по территории. Это не птеродактили, это не хищные птицы, которые гипотетически способны как-то навредить
ребенку. Ну, давай, Олег, давай, да. давай с тобой сразу приведем общемировые примеры, потому что ты точно так же, как и я, много посещаешь подобного рода заведения за границей, мне тут же вспомнилась Барселона, в которой я был в прошлом году. Значит, там по зоопарку спокойно эти павлины гуляют. А у нас, значит, получается, запретили, да?
Да, совершенно верно. Даже в советское время у нас были павлины и в Воронцовском парке, и в других парках Южного берега. Но это предмет гордости, когда в парке гуляют павлины. И в зоопарках сегодня всего мира. Возьмите Пражский зоопарк. Там не только павлины по территории, там, ну и пеликаны, и прочие птицы свободно гуляют. Но почему? На основе чего? Назовите хотя бы одну причину, почему этих птиц сегодня нужно содержать исключительно в вольерах.
Олег, мы вынуждены прерваться на новости. Если ты позволишь, через 3 минуты мы с тобой возобновим связь.
Да, конечно.